Глава 7. Пятница, 3 января. Эрика поставила чашку с кофе на стул и повернулась спиной к Микаэлю. Она стояла в его квартире у окна и созерцала вид старого города. 3 января, 9 часов утра. После новогодних праздников от снега не осталось и следа. Его смыло дождем. «Мне всегда нравились эти виды», — сказала она. «Ради такой квартиры я могла бы покинуть Сальшебаден. У тебя же есть ключи? Пожалуйста, переезжай сюда из своей привилегированной резервации», — предложил Блумквист. Он закрыл чемодан и поставил его в холле. Эрика обернулась и разочарованно посмотрела на Микаэля. «Неужели ты все уже решил?» — произнесла она. «Не могу поверить своим глазам. Мы на грани банкротства, а ты пакуешь 2 чемодана и отправляешься жить к черту на рога. В Хедестат. Всего в нескольких часах езды на поезде. Да и уезжаю я не навеки. А почему бы тебе не отправиться в Улан-Батор? Неужели ты не понимаешь, что это выглядит так, словно ты сбегаешь, поджав хвост? А я именно сбегаю, поджав хвост. К тому же в этом году мне еще предстоит отсидеть в тюрьме». Свидетелем этой сцены был Кристер Мальм, сидевший тут же на диване. Ему стало не по себе. Впервые с тех пор, как Миллениум появился на свет, Микаэль и Эрика ссорились у него на глазах. Все эти годы они жили и работали душа в душу. Конечно, иногда ссорились не на шутку, но в основном в связи с работой. А потом, когда они устраняли все недоразумения, в обнимку отправлялись в ресторан или в постель. Последняя осень и без того выдалась не слишком веселой, а теперь уже казалось, что перед ними разверзлась преисподняя. Кристер Мальм решил, что он присутствует при конце миллениума. «У меня нет выбора», — сказал Микаэль. «Вернее, у нас нет выбора». Он налил себе кофе и опустился на стул за кухонный стол. Эрика покачала головой, села напротив и спросила. «Кристер, а что думаешь ты?» Кристер Мальм развел руками. Он ждал подобного вопроса и боялся этого мгновения, ведь ему сейчас придется занять какую-то позицию. Кристер являлся третьим совладельцем издательского дома, но все они знали, что «Миллениум» — это прежде всего Микаэль и Эрика. С Кристером советовались исключительно тогда, когда Микаэль с Эрикой не могли прийти к общему решению. «По правде, — начал Мальм, — вы оба знаете, мое мнение никакой роли не играет». Он умолк. Ему нравилось работать над изображениями и создавать графические формы. Кристер никогда не считал себя художником, но знал, что он дизайнер от Бога. А что касается интриг и участия в принятии серьезных решений, то тут он не мастак. «Похоже, это не просто ссора, — думал Мальм. Похоже, это разрыв». Микаэль нарушил молчание. «Хорошо, я готов еще раз озвучить свою позицию». Он, не отрываясь, смотрел на Эрику. «Это не значит, что я покидаю Миллениум. Мы слишком много работали, чтобы сейчас так запросто все бросить. Но ведь ты больше не будешь присутствовать в редакции. Так что нам с Кристером придется вкалывать за троих. Ты хоть понимаешь, что сам себя отправляешь в изгнание? Это не самое главное. Эрика, мне нужен тайм-аут. Я выдохся и сейчас ни на что не годен. И, может быть, оплаченный отпуск в Хедестаде — это как раз то, что мне сейчас нужно. Но все это просто чистое безумие, Микаэль. Ты мог бы с таким же успехом переквалифицироваться в уфологи. Подумаешь, зато мне заплатят почти 2,5 миллиона, чтобы я целый год просиживал штаны. Впрочем, бездействовать я не собираюсь. И потом... Я проиграл первый раунд против Веннерстрёма. Он выиграл и послал меня в нокаут. Второй раунд сейчас в разгаре, он попытается утопить Миллениум. Ведь он прекрасно понимает, что пока существует журнал, существуют и журналисты, которые знают всю его подноготную. Точно подмечено. Я это вижу по ежемесячным падениям доходов от рекламы в последние полгода. Именно. Поэтому мне необходимо сейчас покинуть редакцию. Я для него как красная тряпка для быка. Веннерстрём как настоящий параноик. Пока я здесь, он будет нас преследовать. А сейчас нам нужно подготовиться к 3-му раунду. Чтобы иметь хотя бы малейший шанс на успех в борьбе против Веннерстрёма, мы должны временно отступить и разработать совершенно новую стратегию. Нам необходимо найти новое орудие борьбы. Этим я и намерен заниматься весь предстоящий год». «Я все понимаю», — ответила Эрика, — «но ты можешь взять отпуск. Поезжай за границу, посиди месяцок на испанском побережье. Ты вполне мог бы изучить любовные игры испанок. Расслабься, побудь у себя в Сандхамне, глядя на волны». Но так ничего не изменится. И когда я вернусь, Венерстрём сокрушит Миллениум. Ведь ты это понимаешь. Только если мы разузнаем о нем что-то, что сможем использовать против него. Это единственное, что может его остановить. И ты намерен раздобыть такую информацию в Хедестаде? Я просмотрел разные газетные материалы. Венерстрём работал в концерне «Вангер» с 69 по 72 год. Он сидел в администрации концерна и отвечал за стратегические инвестиции, а потом как-то очень резко уволился. Так что не исключено, что у Хенрика Вангера на него действительно есть компромат. Но если он что-то натворил 30 лет назад, вряд ли мы сможем доказать это сейчас. Хенрик Вангер обещал дать мне интервью и выложить все, что знает. Его не оставляет в покое судьба его исчезнувшей родственницы. Похоже, это единственное, что его вообще интересует. И если ему потребуется разоблачить Венерстрёма, вполне вероятно, что он это сделает. В любом случае, мы не можем упустить такой шанс. Вангер — первый человек, кто согласился публично выложить все о Венерстрёме. Даже если ты раздобудешь доказательства того, что девушку задушил Венерстрём, мы не сможем дать им ход. Слишком много времени прошло, и он размажет нас по стенке во время суда. Такая мысль посещала меня. Но, увы, когда она исчезла, он учился в Стокгольмском институте торговли и не имел никакого отношения к концерну «Вангер». Микаэль сделал паузу, затем продолжил. «Эрика, я ни за что не оставлю «Миллениум», но мы обязаны притвориться, будто я его оставил. Вы с Кристором будете продолжать выпускать журнал. Если удастся, если вам представится такая возможность, заключите мир с Венерстрёмом. А это получится только если духу моего не будет поблизости. Допустим, ситуация хуже некуда, но ты едешь в Хедестад. Теперь для тебя это та самая соломинка, за которую ты ухватился. Ты хочешь сказать, что у тебя есть идея получше? Эрика пожала плечами. Нам бы следовало сейчас найти новые источники и информации, и финансирование. Начать все сначала и на этот раз уже не прогадать. Рики, все это уже в прошлом, забудь. Эрика сидела, положив руки на стол и в отчаянии уронив на них голову. Потом она заговорила, стараясь не встречаться с Микаэлем взглядом. Я зла на тебя как черт. Не за то, что тебе не следовало публиковать эту статью, в этом есть и моя доля вины. И не за то, что ты оставляешь должность ответственного редактора, в данный момент это верное решение. Я даже согласна разыграть спектакль, словно мы с тобой решили расстаться и разделить наши интересы. Это вполне оправдано, если нам надо заставить Венерстрёма поверить в то, что я бездарь и полная дебилка, а настоящая угроза исходит от тебя». Она сделала паузу и внимательно посмотрела ему в глаза. «Но, по-моему, ты ошибаешься. Нам не удастся сблифовать перед Венерстрёмом. Он и дальше будет стараться похоронить Миллениум. Разница лишь в том, что с этого момента мне придется сражаться с ним в одиночку. И ты знаешь, что сейчас ты нужен мне в редакции как никогда. Что ж, я готова вести войну с Венерстрёмом, но я не могу смириться с тем, что ты, капитан, так легко покидаешь корабль. Ты уходишь в самый ответственный момент». Микаэль погладил ее по голове. «Ты не одна, у тебя есть Кристор и все остальные. Янне Дальман не в счет. Кстати, по-моему, зря мы взяли его на работу в штат. Он вполне компетентен, но неприятности от него больше, чем пользы. Я не могу на него опереться». Всю осень злословил и злорадствовал. Не знаю, может, он рассчитывал занять твое место? Или у него психологическая несовместимость со всеми остальными сотрудниками редакции? «Боюсь, что ты права», — сказал Микаэль. «Но что же мне делать, вытурить его? Эрика, ты главный редактор и основной владелец «Миллениума». Если нужно его вытурить, давай». «Но мы еще никого не увольняли, Микки». А теперь ты даже это решение возлагаешь на меня. Представляешь, мне стало тяжело попросту приходить утром в редакцию». Тут Кристер Мальм внезапно поднялся на ноги. «Если ты хочешь успеть на поезд, нам надо поторапливаться». Эрика запротестовала, но он поднял руку. «Подожди, Эрика, ты хотела услышать мое мнение. Я считаю, что ситуация у нас просто катастрофическая. Но если дела обстоят так, как говорит Микаэль, что он слишком устал от всей этой кутерьмы, то ему действительно надо ехать. Просто ради самого себя, и мы просто обязаны его отпустить». Микаэль и Эрика изумленно смотрели на Кристера, а тот смущенно поглядывал на Блумквиста. «Вы оба знаете, что Миллениум — это вы. Я тоже совладелец, и вы всегда были честны со мной. Я очень люблю журнал и все, что с ним связано, но ведь вы запросто могли заменить меня любым другим художником. Однако для вас было важно мое мнение, и вы всегда со мной считались. Что же касается Яна Дальмана, то я солидарен с вами. Если ты, Эрика, хочешь его выставить, я позабочусь об этом. Нужно только все грамотно оформить». После короткой паузы он продолжил. «Я согласен с тобой. Конечно, жаль, что Микаэль уезжает именно сейчас. Но что поделать, выбора у нас нет», — посмотрел на Микаэля. «Я отвезу тебя на вокзал. Мы с Эрикой будем держать удар, а потом ты вернешься». Блумквист задумчиво кивнул. «Боюсь, Микаэль уже не вернется», — еле слышно произнесла Эрика Бергер. В 2 часа дня Драгон Арманский позвонил Лизбет Саландер, разбудив ее. «Что случилось?» — сонно спросила она. Во рту у нее стоял привкус смолы. «Микаэль Блумквист. Я только что говорил о нем с нашим заказчиком, адвокатом Фруде». «Ну и что?» «Он позвонил и сказал, что нам не нужно продолжать дело Веннерстрема». «Не нужно? Но ведь я уже начала этим заниматься». «Я понимаю, но Фруде в этом больше не заинтересован». «Неужели?» «Он наш заказчик. Не хочет продолжать, значит, так тому и быть. Но мы же договаривались о вознаграждении. Сколько времени у тебя ушло на это дело?» Лизбет Саландер задумалась. «Около 3 выходных дней. Уговор был о потолке в 40 000 крон. Я выставлю ему счет на 10 000. Из них тебе причитается половина, что покроет напрасно потраченные 3 дня. Ему придется заплатить за свою затею. А что мне делать с добытым материалом? Там есть что-нибудь по-настоящему серьезное?» Лизбет снова задумалась. «Да нет, ничего особенного. Никакого отчета Фруда не требовал. Пока придержи материал на всякий пожарный, вдруг он передумает. А если нет, просто уничтожишь. На следующей неделе я собираюсь поручить тебе новое задание». И Арманский положил трубку. Какое-то время Лизбет Саландер сидела с телефоном в руках. Потом вышла в гостиную, подошла к своему рабочему закутку, глянула на записи, приколотые булавками к стене, и на кипу бумаг на письменном столе. Пока что ей удалось раздобыть лишь статьи из газет и интернетные тексты. Лизбет взяла все это и засунула в ящик стола, нахмурив брови. Все-таки интересно, почему Микаэль Блумквист так бездарно вел себя в суде? Да и вообще бросать... Начатые дела Лизбет Саландер не любила. У каждого есть свои тайны. Нужно только разузнать, какие именно.